Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья. У меня все еще пока зовут Владислав Юртов. Вы спрашиваете, я отвечаю. И мы начинаем наш эфир сегодняшний, очередной, о котором я вам вчера еще говорил, что он будет сегодня, да, в 16 часов московского времени. Вы спрашиваете, я отвечаю. Вы спрашиваете меня, как христианина, как пастора протестантской реформатской церкви Христа города Санкт-Петербурга, о чем угодно, вообще о чем угодно. Это не важно даже... касается этой религии, веры, если вам, конечно, интересно, опять же, подчеркиваю, да, если вам интересно меня о чем-то спросить, вот вы спрашиваете, а я отвечаю на ваши вопросы, и да, особенностью для эфира является то, что я не знаю, что вы будете спрашивать, и, соответственно, я понятия не имею иногда, что отвечать, это правда, иногда бывают очень сложные вопросы, на которые я вообще не знаю, как отвечать. И вот в процессе прямого эфира я пытаюсь придумать каким-то образом ответ на этот вопрос. Так что, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Это очень важно тоже для продвижения этого эфира. А если у вас есть вопросики, то пишите их. И это не важно совершенно, чего касается, как я уже говорил, да, неоднократно. Это могут быть вопросы, касающиеся религии, веры в Бога, Библии и всего остального. А могут быть касаться... Могут касаться и совершенно отвлеченных вопросов, но если вам интересно, опять же, что же происходит в жизни христиан или в моей личной жизни, вдруг вам это интересно, то, пожалуйста, пишите. А если интересно, так и пишите. Мне вообще плевать, что происходит в вашей жизни, я неверующий. И считаю вас абсолютно какими-то мраковецами и обскурантистами. Тоже такой комментарий приветствуется. Главное, напишите его, и мы по этому поводу пообщаемся. Я как только сделаю выкладку этого эфира в своих социальных сетях, я тут же начну читать комментарии и ваши вопросы. А их можно писать и в комментариях к трансляции, и через почту, например, yurtov@gmail.com, yurtov через YU, кто знает английский язык, да? Либо через abbo@bk.ru, abbo@bk.ru. Там тоже можно комментарии писать. Так, ну что ж, буквально мгновение осталось, как только я выложу этот эфир, да, осталось совсем чуть-чуть, я выложу и начну ваши комментарии читать, и уверен, что они уже поступают, эти комментарии, самые замечательные. Замечательные ваши комментарии. Я уже говорил, да, о том, что я не знаю, о чем будете меня спрашивать, поэтому если я буду мямлить или как-то еще себя не очень адекватно вести, пожалуйста, простите, но это всего лишь потому, что я пытаюсь быть умным, а умным у меня не всегда получается быть. Так, все, я сделал, окей. И вот Александр спрашивает, как вы расслабляетесь. Хочется ответить, как в анекдоте, я не напрягаюсь. Я расслабляюсь по-разному, например, вот как я снимаю стресс, у меня вот есть, не знаю, сейчас будет в камеру видно, не видно. Я прямо сейчас, как, что удивительно, да, вот я, вот видите, держу в левой руке таких два металлических шара, они каждый весят по 350 грамм, это очень тяжелые шары, я их, ну, катаю в руке, да, это помогает мне снимать стресс иногда, да, хочу купить себе шары еще по килограмму каждый, или по 750 грамм, они гигантские, огромные стальные шары. Да, это мне помогает и руки тренировать, и тоже в то же время снимать какой-то стресс, когда вот тебе хочется что-то делать руками, или там каким-то образом, короче, реализовывать свою внутреннюю энергию. Да, вот я, вот, собственно, катаю такие шары. Да, вот они у меня даже прямо в руке оказались сегодня в прямом эфире совершенно случайно. Ну, естественно, не совершенно случайно, потому что мы верим в Божье провидение. Да, и вот я продолжаю их крутить в руке. Они и стимулируют неплохо, и тренируют кистевые мышцы. Ну, собственно говоря, вот, наверное, я ответил на ваш вопрос. Хотя ответ был странный, уж точно. Зачем я живу, почему люди так жестоки? Зачем я живу и почему люди так жестоки? Два разных вопроса. Очень интересно, да. Наверное, не зачем я живу, а для чего я живу. Я бы так, может быть, перефразировал вопрос. Мы все проходили кризисы экзистенциальные, да, в нашей жизни, когда мы все хотели, наверное, все, но я точно, например, да, я много раз хотел совершить самоубийство в юности. Ну, короче, в моей жизни были такие периоды, да, когда я думал, для чего, зачем все это, ну, к чему. И я не знал, я не понимал смысла всего того, что со мной происходит, да? И я пытался понять, вот зачем я живу, собственно говоря, да? Но мне кажется, что этот вопрос не очень правильный. Зачем я живу, да? Ты, в принципе, живешь, человек, кто бы ты ни был, там, мужчина или женщина, ребенок или взрослый человек, ты, в принципе, живешь, да? Вот ты есть. Сами эти вопросы, которые ты задаешь, человек, они возможны только потому, что Господь Бог тебя создал. Ты можешь исследовать этот мир. Пожалуйста, мне там за пафос простите какой-нибудь, может быть, да, возможный. Ты можешь быть в этом мире только потому, что тебя Бог создал. И да, в этом мире очень много зла. В этом мире очень много того, что не должно быть. Того, что не хотелось бы нам быть. Ну, чтобы нам не... Того, что нам не хотелось бы, чтобы было в этом мире. Но оно присутствует потому, что мы люди, да? Потому что мы греховные люди, опять же. Вот с Игорем Поповым, когда мы рассуждаем в нашей передаче, есть разговор по четвергам в 12 часов московского времени. Он всегда от меня ждет, когда же я скажу, что мы греховные люди, да? Так вот, мы греховные люди. Мы, каждый из нас приносит зло в этот мир. Каждый из нас. И вот отвечающий на следующий вопрос, почему люди так жестоки? Потому что они греховные, да? И не только люди жестоки, окружающие вас, но и вы, который этот вопрос задает, он тоже жесток. И вам кажется иногда, что вы... весь из себя такой, может быть, благообразный, чистый, святой и правильный человек, но вы тоже совершаете ошибки, и вы тоже грешите. Может быть, иначе как-то, да, но грешите. И вот в этом и есть суть и проблема вся, да, что мы, люди, мы не готовы признавать свои собственные грехи. Мы можем говорить, что почему люди так жестоки? Ну, и это означает одновременно, что мы все классные и красивые, да? Но это неправда. Мы тоже жестокие. Мы тоже неправильные. Мы тоже ошибаемся. Мы тоже совершаем грехи. И я тысячу раз говорил об этом, да? И могу тысячу раз еще сказать об этом еще раз. Что у нас есть неправильное понимание греха. Мы думаем, что грех – это убийство. Это, там, не знаю... Насилие, это обман, это воровство, мошенничество и прочее, прочее, прочее. Такие вот очевидные преступления, да? Но грех – это гораздо более обширное понятие. И если мы когда-нибудь захотим, скажем так, подумать о том, что является грехом, и начнем об этом размышлять, исследовать этот вопрос, если мы узнаем такое слово – магическая хамартиология, представляете, есть такое слово, да, то есть учение о грехе христианское, то мы поймем гораздо лучше этот вопрос, и окажется, что, ну, буквально мы в нем купаемся. В грехе каждый из нас купается буквально. Мы в нем живем, мы все свои желания реализуем через любовь, которую мы имеем, там, какие-то привязанности, Да все что угодно, даже наша благотворительность, она окрашена этим грехом. Потому что даже занимаясь благотворительностью, мы пытаемся выслужиться, например, перед Богом, да, например, да, и какую-нибудь галочку себе поставить. И завершая, да, ответ на этот вопрос, почему люди так жестоки? Ответьте себе на вопрос. Я всегда вот такие вопросы пытаюсь вернуть к человеку. Почему люди так жестоки? А почему вы совершаете ошибки? Почему вы совершаете грехи? Вот ровно по той же причине, почему вы совершаете грехи и ошибки, окружающие у вас люди жестокие и, ну, соответственно, неправы в чем-то, да, в каких-то своих проявлениях. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Надеюсь, я вас ни в чем не разочаровал. И ни в чем, ни в чем. Ну, так и есть, понимаете? К сожалению, так и есть. Вот как мы живем, так и есть. Так. Дмитрий, привет. Как относишься к шаманизму? Ну, как к практике, которая является абсолютно антибиблейской. Ну, то есть, вы должны понимать две вещи. Две вещи. Может быть, больше, но вот мне сейчас... Опять же, я же спонтанно отвечаю, да? Две вещи. Во-первых, представители любых религий, они всегда будут топить за уникальность и правильность своей религии. Да? Вы должны понимать. То есть мы же здравые люди, опять же, да? Я хоть и являюсь фанатиком христианства, да, но тем не менее я являюсь, как мне кажется, иногда здравым человеком. Поэтому любой здравый человек, он, независимо от того, какой религии он придерживается, он должен понимать, что все верующие люди, независимо от того, какой религии они придерживаются, они будут топить за то, что их религия, она самая правильная и верная. И я, естественно, такой же собственный человек, который говорит, что христианство – это самая правильная, самая верная религия в мире, и нет никакой другой религии вернее, чем она. И у меня есть свои доводы по этому поводу, да, свои там убеждения, свои доводы, свои какие-то, как это по-русски. Ну, короче, я убежден в этом, да, что это правильно. И, соответственно, представители кришнаизма, иудаизма, ислама, шаманизма будет точно так же веровать в то, что его взгляд на вещи, он более верный, чем взгляд другого человека. Поэтому в данном случае, диалог возможен, если он вообще возможен, конечно, только в том случае, когда мы прислушиваемся к доводам друг друга. И мои доводы тут, ну, простые, да. Шаманизм, он предполагает множественность каких-то там духов, да. Насколько я правильно понимаю шаманизм, я могу ошибаться, я специально не изучал шаманизм, множественно каких-то духов, которые регулируют жизнь в этом мире. Но даже если мы такую модель принимаем, что есть множественность каких-то духов, там, да, духов, дух камня, не знаю, там, духов деревьев и прочее, дух там тигра и прочее, мы должны понимать и должны, если мы эту историю раздвигаем дальше, мы должны обязаны предположить, что есть все-таки некий верховный дух, который создал всех остальных духов, да? Ну вот, и вот это и есть тот самый Бог, да? Если вы читали проповедь Павла в Ареопаге, Деяния 17 глава, если не ошибаюсь, ну вот, то вот, собственно, он встретился с теми людьми, которые верили во множественность богов, ну вот, и он им и говорит, да, друзья, ну вот, вот вы там вот во все это верите, но у вас же есть еще... А у них было еще... они верили вообще во многих богов и в там в Ареопаге, в этом, да, в Афинах, был памятник так называемому невиданному богу. То есть они верили вообще в то, что есть разные боги, но есть еще какой-то и тайный бог, которого они не знают. Которого они еще не узнали, да, что много богов существует. И вот Павел говорит, вот этот бог неведомый для вас, это и есть тот самый, ну, самый, и есть тот самый бог. И тут мы должны, наверное, сумбурно я немножко опять же говорю, мы должны тут определить, что есть понятие бог. Бог – это как некий герой. Если вы понимаете, что такое слово «герой» в плане там, греческой и римской мифологии, да? Бог – это какое-то сверхсущество, типа Супермена там, или Бэтмена, да? Или Бог – это тот, который... То есть, что есть Бог для вас? Вот для нас, христиан, Бог – это некое нечто, я так скажу, да, вот чтобы всех удовлетворить вообще слушателей, даже которые там, не знаю, апофатическое или апофатическое богословие, там, они, неважно, там, они исповедуют, и многие даже не знают, что это такое, да, некое нечто, которое создало все видимое и невидимое пространство в нашей жизни, да, и это личность при этом. То есть это нечто, оно имеет личностные характеристики. В христианстве тут немножко сложнее, потому что мы верим в триединого Бога. Мы верим, что Бог один, но у него есть три личности. Отец, Сын и Дух Святой. Это очень сложная тема, которая точно не должна, наверное, касаться в этой передаче, в этом эфире, но тем не менее, да? И я уже забыл, о чем поговорим даже. Да. А, к шаманизму, да? Мы о шаманизме же говорили, да. Я так отвлекся, что даже забыл. Так вот, все верят... У нас есть довод рациональный, почему христианство, но и верно. Шаманизм, в любом случае, он... я считаю, ущербен в том, что он на каком-то уровне останавливается. То есть, да, там есть духи деревьев, камней, там, не знаю, там что-то еще, мхов, духи грибов, духи ягод. Окей, но должен быть же кто-то еще над всем этим, да, который всех этих духов там создал. Но вот шаманизм, он не доходит до вершины айсберга. А христианство обращается непосредственно к тому, что является вершиной айсберга, к Господу Богу, сотворившему все видимое и невидимое. И, возможно, эти духи есть, возможно, они есть. Мы не знаем точно. То есть какой-то духовный мир точно существует, судя по Библии, да, исходя из этого. Ну, вот, но мы не знаем. Но, опять же, шаманизм обращается к этим низшим там, сущностям, скажем так, да, а у нас есть прерогатива и право обращаться к Творцу, да, к тому, кто создал вообще все. И опять же, я сейчас пока не хочу спорить, есть эти духи, нет этих духов, я просто не знаю. Никто не знает. Возможно, есть. Но я повторюсь еще раз, в третий раз, да, христианство позволяет нам перешагнуть через все эти ступени и обращаться непосредственно к Творцу и Создателю. Куда ходит радость жизни, как ее обратно приобрести и найти в страшные моменты жизни, и когда вокруг полная жесть? О, Господи, какой тяжелый вопрос. Очень тяжелый вопрос. Давайте так, во-первых, у кого есть проблемы с такого плана, да, с радостью жизни, пожалуйста, мне в личных сообщениях напишите об этом, и я вам подскажу, куда обратиться к христианским психологам, чтобы вам с ними пообщаться. Потому что я не психолог, точно совершенно, и не собираюсь брать на себя такую ответственность заниматься психологической работой там, ну, в тех ситуациях, где я не способен это делать. Это первое. Второе, если на бытовом уровне, куда уходит ради жизни, всегда по-разному. У вас брак несчастный. Уходит ради жизни, уходит. Вы не смогли свои таланты реализовать, которые, как вам кажется, у вас есть. Возможно, они есть, я сейчас не спорю с этим. У вас уходит радость жизни. Вы испытываете депрессию от того, что происходит в вашей стране. Неважно, что и в какой стране вы живете. У вас уходит радость жизни. И так далее, и тому подобное. То есть, ну, радость жизни уходит по множеству причин. А как ее обратно приобрести? Тоже индивидуально. Но я бы сказал так, что есть какой-то, как мне кажется, есть момент общий для всех людей, кто потерял радость жизни, это научиться смотреть в момент, да, вот своей жизнью. Как бы вам плохо не было, а я проходил периоды, когда мне было жутко плохо, ну, поверьте мне, то есть у меня не всегда была там радостная жизнь, были моменты, когда я жил там на крыше, на чердаках. Ну, было много лет назад, но было, да. Я несколько месяцев жил прямо вот на улице. Но даже в эти моменты ты способен найти радость жизни. Ты проснулся, солнце. У тебя есть деньги на еду, не знаю, там... или что-то еще, или ты их можешь достать, или ты их можешь заработать в этот день. Это же тоже, ну то есть какие-то мелочи жизни, да? То есть если ты живешь в моменте, есть проблема, и есть решение этой проблемы. И это уже доставляет тебе радость. Ну, по крайней мере, в моей жизни это работало так, да? И даже когда я жил на улице несколько месяцев, много лет назад... Я вам даже так скажу, у меня был момент, когда я ночевал на черной лестнице одного там высотного дома, и я проснулся от того, что у меня пи-пи-пи-пи в ногах. Ну, я слышу, что пикает, да? Я просыпаюсь, оказывается, в моих ногах там, да, была голубь женского пола, голубиня, да, голубок, которая... высиживал яйца, и они ночью вылупились. Я просыпаюсь рано утром, это 4-5 утра, лежа на полу, на этой черной лестнице, на каком-то там покрывале, которое там покрыло. Да, это было, опять же, много лет назад. От того, что пикают птенцы, маленькие, вот такусенькие. Я лежу на этом полу, это там был август или июль месяц, я не помню, да? Вы же понимаете, я бомж. По сути, я бомж. И эти птички пикают у меня в ногах, и я такой кайф получил, что я был свидетелем рождения какой-то новой жизни, да? Я впервые в жизни увидел птенцов, голубя, да? У меня был знакомый, который, знаете, почему был, он сейчас есть, который думал, что воробьи это птенцы голубя, да? Потому что, говорит, я же ни разу не видел в жизни ни птенцов голубя, ни птенцов воробья, и я, ну, они все вместе всегда, да? И он думал, что воробьи это птенцы голубя. А я вот впервые в жизни тогда увидел по-настоящему птенцов голубя, маленьких таких птенчиков, и это тоже радость была для меня. Хотя все это было обернуто трагичностью ситуации, да, что я жил на улице тогда. Но тем не менее. И я думаю, что обрести радость жизни можно не только обращая внимание на окружающие какие-то моменты, а еще самый главный момент, как обрести радость жизни, это смотреть за пределы. То есть если вы концентрируетесь на себе любимом, на ваших проблемах, на ваших сложностях, то, конечно, если бы я тогда проснулся и подумал, да, о том, что ёшкин-матрёшкин, да, я лежу на лестнице, на бетонной, там, на каком-то покрывале, на черной лестнице, там, 12 этажа какой-то общаги непонятной, это ужасно. Ну, это правда ужасно, ну, по факту. Но я обратил внимание на события, которые происходили рядом со мной, на рождение новой жизни. Так вот, если вы будете смотреть на желательно на Бога, да, вот на его, на ваше отношение с Ним, на то, что вас ожидает, то есть на какие-то вещи, которые находятся за пределами вашего нынешнего бытия, вот это поможет вам точно совершенно обрести радость жизни. Даже когда вокруг полная жесть. И в моей жизни были события многие, когда была действительно полная жесть. И то, что, о чем я вам сейчас рассказал, я об этом впервые, по-моему, в эфире рассказываю. Может, второй раз, не знаю. Были когда-то более жесткие события, связанные в том числе там, с насилием и прочее. 90-е годы, война в Таджикистане, когда были вообще, был полный жесткач. Но у тебя есть взгляд за пределы всего этого. Ты веришь в Бога, ты веришь в будущее, ты веришь в то, что Бог с тобой, и у тебя все будет хорошо. И когда ты смотришь на это вот туда, за пределы всего этого, тогда проще справляться с тем, что есть у тебя сегодня. Ну вот как-то вот, наверное, так. Как-то, наверное, так. Хотя, может быть, опять же, я ответил несколько туманно на ваши вопросы. Такие однообразные вопросы, если честно, поступают каждый раз. Да, сейчас один момент, я прочитаю. Очень много вопросов, но хотелось бы... А, вот какой-то комментарий еще поступил, может быть, я его прочитаю вместо вопросов всех. Много лет хожу в храм, не чувствую плодов духа, любовь, радость, долготерпение и так далее. Грехи вижу, исповедую, сожалею о них, не могу справиться со страстями, обижаю, злюсь, завидую, погибаю. Может, мне нужен духовник? Ну, во-первых, с конца начинаем. Духовник нужен любому человеку, совершенно точно. То есть какой-то душепопечитель, какой-то наставник, он нужен каждому человеку. И вот я сейчас, например, сожалею о том, что у меня, ну, вот прямо сейчас, лично у меня, нету духовника, да, нету брата, который мог бы мне наставлять. Но я пользуюсь консультациями там, разных братьев, скажем так, да, но у меня нету постоянного наставника, скажем так, сейчас. И я считаю, что это большая проблема для меня лично, потому что мне нужен человек, который знал бы о моей жизни, то есть, чтобы это были не какие-то разовые консультации, да, о ситуациях, а чтобы был человек, который знал бы о моей жизни, более-менее все, там, или там, или какую-то картину имел, да, моей жизни, и мы бы с ним могли бы работать. Вот такого человека у меня, к сожалению, сейчас нету. И я еще раз подчеркну, это большая проблема для меня лично. И я считаю, что у каждого человека должен быть такой человек-наставник. Либо наставница. Если ты девушка, да, желательно, чтобы у нее была там наставница, потому что у женщин есть там своеобразные проблемы, и не все эти проблемы нужно и можно обсуждать с мужчинами, скажем так, да? То есть какие-то можно, но какие-то лучше, наверное, не стоило бы. Вот. Поэтому, ну да, духовник нужен. Духовник совершенно точно нужен. И это может быть не обязательно человек с вашей церкви. Не обязательно ваш пастор или пресвитер вашей церкви, один из пресвитеров вашей церкви. Или там священник, может быть, если вы в православную церковь ходите, да? Но кто-то желательно должен был бы быть в качестве духовника, который поможет вам расти. Но к выбору этого духовника нужно все-таки очень, очень серьезно подходить, потому что, к сожалению, многие из них... немногие. Некоторые из них склонны к тому, чтобы манипулировать людьми и свою какую-то там властность и стремление к власти реализовывать через такое духовничество, так называемое, да? Поэтому в любом случае, кем бы и как бы вы духовника ни нашли, в любом случае у вас не должно быть, я это говорю как пастор церкви, безграничного доверия к этому человеку, вы должны его любые доводы проверять Священным Писанием, да, Библией. У вас всегда должна быть в руках Библия, да, с помощью которой вы всегда контролируете работу над собой вашего духовника. Поверьте, еще раз говорю, я это говорю как пастор церкви прямо, да? Нельзя доверять пастору на 100%. Он тоже человек, он тоже может ошибаться. И он тоже греховен. И у него тоже есть какие-то неправильные взгляды на то, что с вами происходит, потому что, опять же, он грешный человек, у него когнитивные способности также нарушены. Поэтому всегда нужно проверять. Всегда, в любом случае, даже если вы... Там, кто бы вам не порекомендовал, что он там самый духовный на 100% там вообще весь из себя святой. Нет, нет, нет. Все греховные. Все лишены славы Божией. И поэтому любого, даже духовника, нужно проверять с Писанием. Но духовник нужен каждому человеку. Как каждому психологу нужен свой психолог. Елена, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, греховно ли желание... мы же вчера уже на это отвечали уже на этот вопрос. Так, дальше. Скажите, пожалуйста, на чтение Евангелия дома надо благословение. Из какого Евангелия лучше начинать чтение, на каком языке? Большое спасибо за помощь. Я такие вопросы встречал, к сожалению, еще лет 20 назад. Вы представляете, до какого мракобесия религиозного мы все дошли? Я не побоюсь этого, да, такой критики. До какого мракобесия религиозного мы дошли, что мы спрашиваем благословения на чтение Евангелия. То есть Бог вам в руки дал Евангелие, Бог вам лично в руки дал Евангелие, а вы еще спрашиваете благословения на его чтение. Можно я буду... есть огурцы сегодня. Можно я буду сегодня молиться? Дайте мне благословение на молитву сегодня. Можно я буду сегодня, не знаю, там, Библию читать? Дайте мне благословение. Да вы что вообще, что с вами происходит, друзья? Вы серьезно, что ли? Благословение на чтение Евангелия дома, да? А где его еще можно читать? Что? А в автобусе не нужно благословение, чтобы его читать? Какой кошмар, друзья. Да что с вами происходит на самом деле? Бог к вам пришел. Бог воплотился в человека, к вам пришел. И вы потом еще спрашиваете разрешение у кого-то там, у священников каких-то или у пасторов. А можно я почитаю Библию? Дайте мне благословение. Что у вас там происходит вообще? Я прям очень зол, да. Ну, может быть, это неправильно, конечно, да, так себя вести в прямом эфире, но, друзья, к вам сам Бог пришел, да, в лице Иисуса Христа. Потом по богодохновению остались Евангелия. Бог вам дал эти Евангелия, чтобы читать. Никто не имеет права вам запрещать их читать. Никто не имеет права вам разрешать их читать. Собственно, вся суть реформации, кстати говоря, заключалась в том, чтобы каждый человек имел возможность читать Библию. Каждый человек имел возможность иметь личные отношения с Богом. Каждый человек мог бы молиться где угодно, как угодно. А до реформации была такая история, что Библию сохраняли в церкви, например, под таким, знаете, под решеткой, чтобы никто к ней не прикасался. А почему? Потому что священники боялись того, что кто-то неправильно поймет Библию и заберет, например, в том числе их власть. И потому что еще и Библии были редкие и дорогие, и чтобы мало ли кто не испортил эту книгу Библию, да, прикасаясь к ней, там, не обслюнявил ее, не испачкал, все прочее. Но Христос пришел на землю. Человек, который не имел, да? Помните, да? Я не имею там, где мне голову прикорнуть, сказал Христос. У него не было ничего в этой жизни. Он пришел к простым людям, ко всем нам. Вот ко всем нам, к дворникам, к слесарям или слесарям, неважно. К к сварщикам, к водителям автобусов. Он к нам пришел, чтобы мы его узнали, его познали и с ним имели отношения. Вот для этого он пришел. И тут вопрос такой, можно ли мне благословение получить на чтение, нужно ли мне, вернее, да, на чтение Евангелия? Ну, как так-то вообще? Кто вообще это придумал? Кто? Вот мне пальцем просто этого человека покажите, я с ним лично по этому поводу с удовольствием подискутирую в прямом эфире, между прочим, да, по поводу благословения на чтение Евангелия. Это жесть просто какая-то страшная. Страшная жесть. А что касается, какого Евангелия читать, да читайте, ну, самое короткое – это Марка. А вообще просто берите и читайте, и все. Вот берите Новый Завет и читайте с самого начала. Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Как угодно, в любом порядке. Но их нужно все прочитать в любом случае. Самое короткое – это Марка. Самое сложное – это Иоанна. Самое, наверное, может быть, вкусно, я бы сказал, это Матфея, и самое подробное это Луки. А после Луки, соответственно, читаем Деяния святых апостолов, ну, потому что это является логическим продолжением этого Евангелия. Господи, прости меня, конечно, за мою эмоциональность, но я просто поражаюсь, конечно, иногда вопросом, когда кто-то... Я просто не впервые в жизни это встречаю, такой вопрос. Когда кто-то просит благословения, значит, можно ли мне Библию почитать дома? Не можно, а нужно. Друзья, нужно, нужно. Идем дальше. Так. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, и можете ли объяснить интересный вопрос. Можете ли объяснить теологическое значение религиозных символов и артефактов? Слушайте, ну, во-первых, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, в комментариях пишите вопросы, и откуда вы нас смотрите. Вопрос очень интересный и очень сложный, на самом деле, потому что касается в том числе и таинств, на мой взгляд, который присутствует в церкви или не присутствует, да, например, как у там, баптистов нет таинств, например. Ну, вот. Но, тем не менее, какие-то символы и артефакты религиозные, они есть, и они есть в большей степени у каких-то исторических церквей. Слушайте, смотрите, мы люди, вот точка, мы люди, да? А люди это существа, которые состоят из духовной и физической составляющей, да, ну, там, душа, да, или там дух, как угодно можете называть, и тело, да. Ну, по крайней мере, антропология христианская, реформатская, она смотрит на это так, да, то есть есть некая вот физическая составляющая, да, которую вы сейчас видите на экране на вашем телефоне или ноутбуке или планшете. Есть некая духовная составляющая, душа или дух, опять же. И поскольку мы являемся такими двухсоставными существами, нам важно не только... То есть мы вот, допустим, любовь, да? Любовь. Возьмем любовь. Если я скажу, что я тебя люблю, предположим, своей жене там, или своему сыну, это одна история, да? А если я обниму еще свою дочку или сына, или жену и скажу, я тебя люблю, это уже другая история, правда ведь? Совершенно. Если мне моя жена скажет, что она меня любит, так, со стороны, с другой стороны стола, да, за которым мы ужинаем, это одна история. А если она меня еще обнимет, поцелует, погладит, говоря те же самые слова, это другая история, правда ведь? То есть нам в любом случае важно, чтобы какие-то чувства, они были не только как чувства, но еще они физически проявлялись. Верно, да? Понимаете, о чем я говорю? И поэтому и в религиозной практике то же самое. Есть какие-то вещи, которые мы понимаем интеллектуально, есть какие-то вещи, которые мы понимаем чувственным образом, но должны быть какие-то еще и материальные вещи, какие-то вот артефакты, как вы спросили, да, или символы, которые вещественным образом они помогают нам понимать лучше или лучше не только понимать, но и иметь лучшее отношение с Богом. И вот те самые таинства, про которых вы не спрашивали, да, но и про которые я, тем не менее, упомянул, это там крещение, предположим, причастие или евхаристия, так можно по-разному называть, это тоже, как сказал Августин Блаженный, видимый знак, невидимый благодать. Да? То есть нам нужно что-то, что мы могли бы пощупать и ощутить свою связь, вот эту, которую, ну, незримую связь с Богом, которого мы не видим. Вот. И все эти религиозные символы, вот, ну, крестик, например, да, вот у меня есть, я ношу крестик, ну, не всегда ношу, вот у меня есть крестик. У меня есть, ну, мне его просто подарили, да, так бы я, может быть, в жизни бы не купил бы его. Ну, вот, у меня есть кольцо, там, вот здесь, на левой руке, здесь обручальное кольцо с женой, а это обручальное кольцо с Богом, да. Тоже там с выбитой молитвой на колечке. Это все какие-то материальные вещи, с помощью которых мы соединяемся с той вот самой невидимой благодатью. Они очень важны. Они очень важны. И без них человеку тяжело. Поэтому, люди в своей истории, ну, придумывают... Ну, там, в православии, в католицизме этих символов и артефактов очень много, да? Иконы, мощи святых, какие-то статуи, ансименсы и прочее, прочее, прочее. В реформации пытались от этого избавиться, потому что мы считаем, да и я в том числе, что это та вещь, которая отвлекает нас от реальных отношений с Богом. Но, тем не менее, и у нас тоже есть свои какие-то символы и артефакты. Они просто не материальные формы имеют, а какую-то там лингвистическую форму, семантическую форму, но у нас тоже свои артефакты такие имеются. Ну, я надеюсь, что ответил. Здравствуйте, я хотел бы задать несколько вопросов по поводу греха чревоугодия. Так, 6 минут у нас осталось. Как определить грань между сытостью и обжорством? Что делать, если совесть дает о себе знать после каждого приема пищи, даже если это одна, две небольшие булочки в столовой в обед или чуть-чуть мяса с гарниром на завтрак? Что делать, если мои старшие родственники подвержены греху чревоугодия и видят то, как я стараюсь меньше есть, думают, что я какой-то дурачок, и говорят, что без еды сил не будет, и говорят, что есть куча еды без в гигантских тарелках? Я не знаю, как ответить на вопрос, если честно. Мне кажется, что это совершенно в индивидуальном порядке нужно решать. Вы меня поставили в тупик. Я не ожидал такого вопроса. У меня была, знаете, 10 лет ситуация назад. Я весил на 30 килограмм меньше. 30 точно. А может, даже на 40. Я очень просто много ел. Просто очень много ел. И у меня был друг, который смотрел на меня и говорил: брат, правда, тебя... твой желудок до беды доведет, до греха. Я не знаю. Нет, я правда не знаю, как ответить на вопрос. Ну, что значит? Ну, это все индивидуально. Ну, я, например, сейчас вообще очень мало ем. Я могу съесть за сутки там яблоко, пару помидоров и бутылку воды выпить минеральной, газированной, и все. Вообще. Но не потому, что я не хочу есть. Ну, я бы хотел больше поесть, но мне просто не лезет почему-то. Смотрите, такие вопросы решаются таким образом, как мне кажется. У вас есть индивидуальная особенность организма, ваша личная. Вот у вас есть свой личный метаболизм. Дмитрий Дашицыренков написал спасибо. А за что? Я так и не понял. Пожалуйста, напишите. У вас есть индивидуальная особенность организма. Я бы вам посоветовал идти к диетологу, к эндокринологу, И эти врачи вам скажут, какие потребности вашего организма в потреблении того или иного количества калорий, если, ваше, ну, если вас это беспокоит. Вот у вас есть свой метаболизм, и, исходя из него, нужно вопросы решать. Вот у меня сейчас очень низкий метаболизм, да? Очень низкий. Я ничего не ем, я при этом не худею, а я очень нуждаюсь в том, чтобы похудеть, да? И вот я сейчас пойду к врачам тоже заниматься исследованием собственного организма, почему я ничего не ем, при этом не худею. Хотя очень хочу похудеть. Килограмм на 20. И в вашем случае то же самое. Я думаю, что это нужно к этому... Блин, господи, не ожидал такого вопроса, правда. Вы смотрите на потребности вашего тела, вашего организма. Если вы не знаете, как к нему подойти, вы идете к эндокринологу, к диетологу, к терапевту и решайте с ним вопрос, каким образом вам выстраивать свою... к спортивному, может быть, врачу, да, кстати говоря. И выстраивайте с ним вопрос того, каким образом вам нужно питаться для того, чтобы восполнять нужды своего организма. И, исходя из этого, вы решаете то, как вы будете питаться. Вот и все. И к психологу, потому что иногда обжорство является следствием серьезных проблем в психологии. Да, так тоже бывает. И вы, там, пройдя пару-тройку сессий с психологом, психотерапевтом, перестанете обжираться, если вас это беспокоит, и вы действительно обжираетесь. Ну, неожиданный вопрос совершенно. Ну, спасибо. Спасибо, что вы его задали на самом-то деле. Потому что я прям действительно не ожидал. Не ожидал, что такой вопрос будет когда-нибудь. Для чего Бог дал жизнь людям, ведь все равно все умрут? Для чего эта жизнь... У них даже в мучениях. Простите, спасибо. Нет, вы не правы. Вы не правы в корне вообще, потому что никто не умрет вообще. Вообще никто не умрет. Бог дал жизнь человеку один раз и навсегда. И да, наше тело сегодняшнее, вот это, оно, возможно, умрет. Почему возможно? Потому что есть вероятность того, что Господь придет судить мир при нашей жизни, да? Но в любом случае, даже если мы умрем в этом теле, мы воскреснем и будем жить вечно. Вечно, всегда. И вопрос заключается, самое важное, в том, где мы будем жить. Либо в Царстве Божьем, в счастье вечном, в гармонии, в наслаждении, в какой-то конструктивной обстановке, скажем так, да, так и назовем, либо в аду. Тоже я упрощаю сейчас, да, то есть в вечных мучениях. Но нет, никто не умрет. Никто не умрет. Вот в чем. Вот концепция христианства, она заключается именно в этом. Никто не умрет. Все люди, когда-либо рожденные, или даже не рожденные, но зачатые, предположим, абортированные младенцы, или неважно, я сейчас не буду уже усложнять. Все будут жить вечно. Всегда. И единственный вопрос заключается в том, как и где они будут жить. Как и где они будут жить. И если вам интересно узнать по этому поводу подробнее, пожалуйста, мне напишите в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, а я с вами сегодня прощаюсь. Спасибо вам, это было интересное время с вами. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.